он понял, что его арестуют. Четверо конвойных с саблями наголо ввели арестанта в государеву приемную. За ним вошли генерал-адъютанты Левашов, Толь, Бенкендорф, дворцовый комендант Башутский и обер-полицеймейстер Шульгин. Николай встал, подошел к Трубецкому, остановился и посмотрел на него молча, долго. Рябоват, рыжеват, растрепанные жидкие бачки, оттопыренные уши, большой загнутый нос, толстые губы, по углам две морщинки болезненные. Так вот он каков ихний диктатор. Трясется. Ожидовил от страха, подумал государь, опять с неутолимую жаждою презрения. Подошел ближе и поднял указательный палец правой руки против лба его. Что было в этой голове, когда вы с вашим именем, с вашей фамилией вошли в такое дело? Гвардии полковник князь Трубецкой, как вам не стыдно быть с этой сволочью? Казался себе самому в эту минуту Аполлоном Бельведерским, разящим Пифона. Но одна маска упала, другая наделась. Вместо грозной — чувствительная, та самая, которую примеривал давеча перед Толем. Какая милая жена! Есть у вас дети? Нет, государь. Счастливы, что у вас нет детей. Ваша участь будет ужасная. Ужасная. Несмотря на видимый гнев, был спокоен, все было заранее обдумано. Отчего вы дрожите? Озяб, ваше величество, в одном мундире ехал. Почему в мундире? Шубу украли. Кто? Не знаю. Должно быть, в суматохе, когда арестовывали. Много было народу, — ответил Трубецкой с улыбкой и поднял глаза. Никакого страха не было в этих больших серых глазах, простых, печальных и добрых. Стоял неуклюже сгорбившись, закинув руки за спину. — Извольте стоять как следует. Руки по швам. — Сир, когда ваш государь говорит с вами по-русски, вы не должны сметь отвечать на другом языке. Виноват, ваше величество. Руки связаны.
Развязать.
Шульгин подошел и начал развязывать. Государь отвернулся и, увидев бумагу в руках Толи, сказал: «Читай». Толь прочел показания одного из арестованных, чье не назвал, что бывшее 14-го происшествие есть дело тайного общества, которое, кроме членов в Петербурге, имеет большую отрасль в 4-м корпусе, и что князь Трубецкой, дежурный штаб-офицер корпуса, может дать полные сведения. Трубецкой слушал и радовался. Понял, что показатель навел на ложный след, чтобы скрыть южное общество.
— Это пущено? — спросил Николай.
— Пущено, ваше величество, — ответил Толь. Трубецкой заметил, что перемигнулись. — Ну, что вы скажете? — опять обернулся к нему государь. — Пущин ошибается, ваше величество, — ответил Трубецкой, напрягая все силы ума, чтобы понять, что значит перемигивание.
— А вы думаете, пущено? — накинулся на него Толь.
Но Трубецкой не потерялся. Уже понял, в чем дело. Через него ловили Пущина. Ваше превосходительство, сами изволили сказать, что Пущино. А где Пущин живет?
Не знаю. Не у отца?
Не знаю. Я всегда говорил, что 4-й корпус — гнездо заговорщиков, — сказал Толь. Ваше превосходительство имеет очень неверные сведения. В 4-м корпусе нет тайного общества. Я за это отвечаю. Посмотрел на него Трубецкой с торжеством почти нескрываемым. Толь замолчал с чувством охотника, у которого убежала дичь из-под носу.
И государь нахмурился, тоже понял, что дело испорчено.
— Да сами-то вы, сами что? — О себе говорите. Принадлежали к тайному обществу?
— Принадлежал, ваше величество, — ответил Трубецкой спокойно. Знал, что теперь уже не собьется.
— Диктатором были?
— Так точно.
— Хорош. Взводом, небось, командовать не умеет, а судьбами народов управлять хотел. Отчего же не были на площади?
Видя, что им нужно одно мое имя, я отошел от них. Надеялся, впрочем, до последней минуты, что, оставаясь с ними в сношении, как бы в виде начальника, успею отвратить их от всего нелепого замысла.
Какого? Цареубийство? Опять обрадовался, накинулся на него Толь.
О цареубийстве никто не помышлял, хотел ответить Трубецкой, но подумал, что это неправда, и сказал, в политических намерениях общества цареубийства не было. Я хотел отвратить их от возмущения войск, от кровопролития ненужного.
— О возмущении знали? — спросил государь.
— Знал. — И не донесли? Я и мысли не мог допустить, ваше величество, дать кому-либо право назвать меня подлецом.
— А теперь как вас назовут?
Трубецкой ничего не ответил, но посмотрел на государя так, что ему стало неловко.
— Да что вы, сударь, финтите? Говорите все, что знаете! — крикнул Николай грозно, начиная сердиться.
— Я больше ничего не знаю.
— Не знаете? — А это что? Быстро подошел к столу, взял четвертушку бумаги, проект Конституции. На письме лежала пуля. Нарочно положил ее давеча, чтобы найти сразу.
— Этого тоже не знаете?
— Кто писал? — Чья рука?
— Моя.
— А знаете, что я могу вас за это расстрелять тут, на месте?
— Расстреляйте, государь. Вы имеете право. — сказал Трубецкой и опять поднял глаза. Вспомнил. — На Бога уповаю. Не боюсь. Что сделает мне человек?
— Не надо сердиться. Не надо сердиться, — подумал государь, но было уже поздно. Знакомый восторг бешенства разлился по жилам огнем. — А, вы думаете, вас расстреляют, и вы интересны будете, — прошептал задыхающимся шепотом, приближая лицо к лицу его и наступая на него так, что он попятился. — Так нет же, не расстреляю, а в крепости сгною. — В кандалы! В кандалы! На аршин под землею! Участь ваша будет ужасная, ужасная, ужасная.
И чем больше повторял это слово, тем больше чувствовал свое бессилие. Вот он стоит перед ним и ничего не боится. Заточить, заковать, запытать, убить его может, а все-таки ничего с ним не сделает.